Продолжаем прямой эфир в студии «Радио Спутник». Обозреватели Алексей Тимофеев, Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Привет.
Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Еще несколько лет назад молоко было залогом здоровья, как мы все хорошо знаем. Но сегодня мир повально отказывается от, насколько я понимаю, не только от молока, но и от молочных продуктов.
Да-да.
В общем, пить или не пить молоко. Ты пьешь молоко?
Пью.
Я могу выпить, но не то чтобы там часто, но могу иногда выпить. И, конечно, кофе с молоком я пью.
Ты знаешь, я тоже не каждый день пью. Вот
когда и молочные каши я люблю, например.
Да, но сейчас, кстати, вот пошла новая тенденция, когда вот эти вот каши как раз варят не на молоке, да, не на растительном молоке, не на животном
не,
молоке,
не на животном,
а именно
а
на заменителях применяют там, скажем, миндальное молоко, овсяное, кокосовое, ой.
Но ну, там разные
их
там
очень
всякие,
много,
да.
Там, да, заменители.
А у меня, знаешь, ну, не знаю, я понимаю, знаю об этом тренде, кто-то отказывается от молока, но мне понятно, например, когда кто-то отказывается по причине неусвояемости, правильно я произнес это слово? Да, у кого-то просто не усваивается молоко, кто-то плохо вот, себя чувствует там после того, как выпил.
Не молоко, а лактоза.
Лактоза, вот, да. Да, да, неусваиваемость той самой лактозы. Это можно понять. А когда люди по каким-то другим причинам отказываются, у меня возникает вопрос. Потому что у меня, например, мы, как известно, все родом из детства, и вот это вот в детстве молоко действительно всегда, и картинки какие-то, знаешь, фильм, вот начал рассказывать и захотел молока, аж слюноотделение увеличилось. Помнишь фильм с Золотухиным, когда ему принесли целый кувшин молока, и он начал его так жадно, вкусно пить, прямо из кувшина, знаешь, и оно проливалось у него прям, что называется.
Тогда было другое молоко, деревенское, настоящее
верно,
молоко.
Это Но это было еще так аппетитно и так вкусно, он пил это молоко, что вот я запомнил на всю жизнь.
Вообще, надо сказать, что это не первая антимолочная кампания. Я вот помню, в 70-х на молоко ополчились сторонники обезжиренной диеты. Именно тогда вот прилавки заполнили йогурты, сыр и творог с нулевой жирностью. Но сейчас, надо сказать, что этот тренд уже почти ушел, потому что люди поняли, что в молоке, опять же, настоящем молоке, я подчеркиваю, очень много полезных веществ, витаминов А, Д, Е и кальция, которые не усваиваются, если содержание жира составляет 1% и ниже. Это очень важно, кстати.
Да, у меня, кстати, дома частенько возникают споры по этому поводу. Как, молоко какой жирности покупать?
3,2
или 2,5. У меня вот жена, вот обязательно надо, чтобы 2,5, понимаешь, молоко было. Но от него типа не поправляешься. От 3,2 сразу, конечно, начнешь поправляться, а вот 2,5 нет, никогда не поправишься.
Но вот сегодня ополчились против лактозы, молочного сахара, который, как многие считают, не усваивается в организме и приводит к ряду неприятных симптомов, вздутию, кожным высыпаниям, несварению и так далее. То есть, другими словами, взрослый организм, я подчеркиваю, опять же, именно взрослый, потому что детям, в принципе, я так понимаю, нужно пить молоко, биологически не способен переваривать молочный сахар. Ну и кроме того, есть опасения, что в современных молочных продуктах могут содержаться различные гормоны и антибиотики. Но это вот, кстати, зависит от того, чем кормят все-таки корову, что добавляют в ее рацион, помимо травы, чтобы она давала побольше молока.
Да, и опять же, да, мы возвращаемся к этому разнообразию на прилавках. Ты подходишь, и перед тобой 40 бутылок молока разных производителей. Ну, понятно, что там можно их условно разделить на пастеризованные, там не пастеризованные по сроку годности, да, что-то прокиснет тебе быстрее, что-то может храниться год. Но, в принципе, такое разнообразие. Как разобраться в этом разнообразии?
Ну, прежде всего, мне кажется, надо смотреть на срок годности. Если на упаковке написано год,
да,
срок годности,
да,
то такое молоко, мне кажется, брать не стоит, потому что там нет молока, это, скорее всего, молочный напиток, который состоит из порошка и какой-то химии.
Ну, не знаю, не знаю. Ну что, мы сейчас свяжемся с специалистом для того, чтобы узнать. И нужно, наверное, сказать действительно а вот об этих альтернативах, которые сейчас появились, причем в самом широком спектре. Даже в кофейню заходишь, и можно выбрать молоко.
Да,
заменитель молока. Это миндальное, кокосовое, рисовое, льняное, молоко из конопли, соевое,
да,
в общем,
да,
какое.
Но, кстати, и к тому, и к другому есть ряд вопросов. И к животному, и к растительному.
Да, эти вопросы мы адресуем блогеру, автору проекта «Салат Шоп», эксперт по здоровому питанию и детоксу. Ольга Малышева с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы, конечно же, молоко не пьете.
Ой, ну, прям вот так, чтобы взять стакан молока, и выпить, коего нет, не пью.
А почему? Не усваивается или какие-то другие причины у вас?
Но тут, вы знаете, все очень индивидуально. И вообще вот любой разговор на тему какой-то категории продуктов, да, здесь никогда нет вот ответа, что вот этот продукт зло, вот этот продукт добро.
Нет, ну понятно, но вы вот конкретно, да, почему в чистом виде молоко не употребляете?
Лично я вот гораздо лучше себя чувствую, когда в рационе немного молочных продуктов. Вот, то есть я стараюсь их количество минимизировать, то есть я не исключаю их полностью. Но, например, вот те продукты, которые я употребляю, это в большей степени продукты из козьего и овечьего молока. Это может быть сыр из козьего молока, это могут быть там йогурты или творог из козьего молока. Молочные продукты из коровьего молока тоже в моем рационе бывают, но, опять же, это вот небольшое количество. То есть там, например, в ресторане салат с каким-то молодым сыром, да, свежим. Вот. Но вот такой продукт, как там, например, копченый сыр, да, что-то вот уже такое очень...
Нет, это все, мы уже уходим. Вот конкретно молоко, да. Слушайте, ну вот потому что вы действительно себя плохо чувствуете, или там, ну не скажем так, не плохо, а как-то некомфортно, или потому что вы прочитали какую-то информацию, почерпнули и вот к чему-то пришли рационально, что называется?
Да, но сначала я прочитала информацию, подчеркнула для себя, что да, в этом как бы есть какой-то резон вообще провести такой эксперимент и посмотреть, как отреагирует мой организм. Я на какой-то период времени полностью исключила молочные продукты и увидела, что у меня гораздо лучше стало состояние кожи. Вот, то есть полностью ушли там вот какие-то проблемы с высыпаниями. Гораздо лучше стало состояние волос, лучше стало пищеварение. Пропала какая-то проблема, которая у меня там раньше была с головными болями, с простудами, с насморками.
Это все как только вы перестали пить молоко? Или все же...
Ну, это можно сказать, непереносимость молока уже, наверное.
Нет, но...
Если вот такие последствия бывают после употребления.
Но здесь правильнее говорить про комплекс, да, потому что, естественно, это было все в каком-то комплексе, когда я также минимизировала, там, например, продукты с пшеничной мукой, с рафинированной мукой в составе, рафинированный сахар. Вот, поэтому, конечно, если мы говорим про супер смешанное питание, да, когда человек ест вообще все подряд, там, не знаю, оливье с майонезом, колбаса, и тут он исключает только коровье молоко, вряд ли здесь произойдет какая-то магия перевоплощения. Но если же как раз делать последовательно, то я всегда вот рекомендую для каждого человека проводить свой собственный эксперимент. То есть вы берете и исключаете на какое-то, там, не знаю, на одну неделю, на две недели вот те продукты, о которых вы, например, начитались и не знаете, стоит делать так, как сделала там моя коллега, моя подруга, или не стоит. Вот, только ваша собственная реакция даст вам понять, как ваш организм с этим продуктом дружит или не дружит.
Я все-таки не информации доверяю, а больше доверяю своему организму. Я его слышу. Вот если он у меня просит молока, я пью. А если не просит, проходит какой-то период, да, я не пью. Потом опять возвращаюсь к употреблению
молока.
Что
тебе говорит твой организм, когда просит молока?
Вот он очень... Он говорит, дай мне молока. И я даю.
Да. Вообще, надо сказать, что разговаривать со своим организмом, наверное, можно. И даже, может быть, полезно. Ну, хорошо. Слушайте, я просто, честно говоря, дело привычки. Знаете, вот у меня, например, родитель, там, отец, уже достаточно в возрасте там человека, он пьет молоко, причем в огромных количествах. Ну, и не замечает у себя никакой ни сыпи, ни проблем с...
Но у меня маме 84 года, она пьет литрами каждый день молоко.
Это что, индивидуальность?
И она доктор.
Это какая-то индивидуальность, Оль?
Нет, вы знаете, еще тут волшебство нашего организма, что он может адаптироваться к чему угодно. То есть если вы начнете, там, не знаю, жевать бумагу, то организм адаптируется, и даже через год, через два вы будете прекрасно есть бумагу. И
но в бумаге нет витаминов А, Д, Е и кальция, понимаете?
Но
что с вами будет потом, да, по истечению там полугода?
Да, но тут вопрос как раз к тому, какое в целом питание вот если мы убираем молоко, конечно, если рацион состоит там хлеб, молоко, огурец, и мы убираем молоко, то, конечно, мы сильно обедняем наш рацион, да, оставляя, ну, еще больше мы начинаем есть хлеба из-за того, что мы убрали молоко. Но если же наоборот мы, например, вот многие люди, они наоборот, когда отказываются от продуктов, да, там, животного происхождения, от коровьего молока, они открывают для себя, наоборот, все многообразие тех продуктов, которые они просто не замечали, что, оказывается, есть бобовые, да, что есть там разные виды орехов, что есть какие-то интересные крупы, которые они до этого даже не пробовали. Вот, поэтому здесь, конечно, всегда важно вот смотреть конкретного человека, конкретный рацион, какой климат, какая там погода за окном и множество всех этих факторов. Но я 100% могу сказать, что даже вот если у человека нет вот такой явной аллергии, да, там он выпивает, то сразу же вот такая там негативная реакция организма. Есть какие-то моменты, с которыми человек привык уже жить. Ну, то есть вот у него постоянно, там, не знаю, случаются насморки. Вот там раз в месяц. Стоит убрать или минимизировать количество продуктов из коровьего молока, у очень большого процента людей сразу же эта проблема с насморками, она исчезает. То же самое с сезонными аллергиями, с какими-то там...
Да, понятно. Оль, а вот как вы наверняка знаете и встречали таких людей, которые говорят, например, слушайте, ну человечество всю свою историю, ну, там несколько тысяч лет, например, а то и десятков тысяч лет, вот употребляла в пищу коровье молоко. В разных абсолютно видах. В сырой. Вот прям надоел и сразу выпил в то, что называется парное молоко. Ну, и ничего. Конечно. Типа, жили и жили себе, и жили. А сейчас книжек начитались, и вот давай от всего отказываться.
Да.
Что так таким вот людям надо говорить?
Очень важный момент, про который вы сказали. Парное молоко... Вот свою корову, да, там или козу надоили, и это выпили. И если сравнить вот это деревенское, да, там молоко с тем молоком, которое мы сейчас зайдем в супермаркет и возьмем с полки, это два совершенно разных продукта.
Да, абсолютно, есть, потому что там нет натурального вообще молока, оно в основном, как мы уже вот с Алексеем говорили, состоит из порошка и химии.
Вообще, надо сказать, Ольге, наверное, комплимент, вот так, в таком, в каком-то умеренном, с умеренной позицией, да, но скажите, пожалуйста, то есть проблема тогда получается не в молоке, а, собственно, в производителях молока, которые в погоне за длинным или коротким рублем, за объемами продаж и так далее, начинают туда что-то подмешивать, примешивать,
гормоны,
добавлять.
Гормоны, антибиотики, вообще это вода с молочным вкусом.
А в том числе в этом, и также нужно еще отчетливо понимать, что в целом, когда мы хотим в условиях мегаполиса пойти, да, не затрачивая никаких усилий в магазин, взять что-то с полки, никак это там условно не прилагать усилий, мы хотим, чтобы этот продукт еще был обязательно там безопасным, чтобы этот продукт был с однородной текстурой и так далее, все-таки производитель, он также вынужден вот под этот спрос подстраиваться, да, и он не может поставить на полку молоко без пастеризации, молоко без гомогенизации.
Но помните, ему, была идея, помните, была идея писать на молоке, которое не соответствует молоку, молочный напиток, но потом от нее отказались, то есть кто-то пролоббировал все-таки вот...
Конечно, да, но я вот к тому, что тут вот всегда важно, как бы, если не важно отказаться от каких-либо табу, да, то есть вот мне не очень нравится, когда говорят, что вот коровье молоко – это абсолютное зло. Нет, если вы приехали в деревню к бабушке, у нее там или у ее соседки есть корова, которую вот сейчас надоили и дали вам это парное молоко, выпейте его, кайфаните, и все будет прекрасно, да, потому что действительно в этом случае это цельный, очень хорошего качества продукт. Но вот так вот просто на автопилоте, да, там, глядя на своих прапрадедов, которые всю жизнь пили деревенское молоко, идти в супермаркет и пить вот это молоко, которое уже очень отличается, просто потому что вот вы видели, да, такой штамп, и я продолжаю это пить. И я хочу от этого видеть все те же еще преимущества, которые вот от того парного молока, то тут уже, конечно, нужно понимать, что так не получится.
Спасибо большое вам за разговор, за советы. Семейный врач, я прошу прощения, семейный врач, да, это я все перепутал. Блогер, автор проекта «Салат Шоп», эксперт по здоровому питанию и детоксу Ольга Малышева была с нами на прямой связи. Мы сейчас перервемся на паузу, а еще продолжим разговор о молоке.
В эфире «Радио Спутник».
Ну вот и продолжая разговор о пользе и вреде молока, и о том вообще, какое оно бывает. Вот я прямо сейчас нашел в интернете два молока. Уж, да, правильно я говорю. Вот один,
два, я уже один, 10 или 20 один, просмотрела.
Одна литровая бутылка и вторая литровая бутылка. Значит, первая литровая бутылка известного производителя, очень популярного, который рекламируется по телевизору, мы его все прекрасно знаем. Значит, это молоко стоит за 1 литр 62 рубля 90 копеек. Литр молока 62 рубля 90 копеек. Другое молоко, органический продукт, цельное, пастеризованное.
Деревенское.
Ну, фермерское. Тут просто написано цельное, коровье, пастеризованное, органический продукт, еще добавлено слово эко, зеленая наклеечка и бутылка такая
стоит
чуть
100
красивее.
Рублей.
Нет, Оль, не 100 рублей, а 255 рублей за литр. 255 рублей за литр. 62,90 и 255.
Ну, это, ну, ты знаешь, вот эта цена, она совершенно не гарантирует то, что это молоко соответствует тому, что написано на упаковке.
Это правда. А к разговору присоединяет семейный врач-терапевт, автор телеграм-канала «Эй, толстый», ютуб-канала «Доктор Ник», Никита Харлов. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пьете молоко?
Да, бывает, пью.
Как выбираете молоко? Просто берете любое там на прилавке и выпиваете? Или вот ищете какие-то отличительные характеристики?
Я весьма привередлив к молоку и всегда выбираю его долго, кропотливо. Чаще всего делаю это на рынке, где можно приобрести непастеризованное молоко у какого-то частного человека, то есть обычного, может быть, деревенского жителя. Вот. И всегда к одному и тому же. То есть я предварительно... Это обязательное правило, если что-то покупаешь на рынке, все пробовать прямо там же.
Никита, скажите, но молоко известно, достаточно питательный продукт, но вот считается, что после 40 лет его не рекомендуется пить, потому что оно плохо усваивается. И часть людей и вовсе не способны его переносить, все зависит от генетики. Вот кому пить и кому не пить молоко? Вот хочется понять все-таки, что же не так с молоком?
А с молоком все нормально, надо просто людей разделить на группы и о них поговорить подробно. Во-первых, это группа, у кого по генетике именно, ну прям не положено по генам молоко пить. Почему? Потому что...
Фермента нет, да, вот этого?
Да, вот это лактазная недостаточность, раз. Во-вторых, может быть врожденная непереносимость казеина, то есть вот этот белок как раз молока коровьего, которого в грудном молоке человеческом, женском, намного меньше, чем в коровьем. Если по казеину и по лактозе непереносимость есть, то тогда человеку на всю жизнь гарантированы проблемы, если он будет молоко пить. Поэтому в этом случае лучше вообще исключить и забыть.
Ну хорошо, вторая группа...
Насколько... Да подожди, группа, на группы, да, мы делим пока. Да, первая, значит, это вот генетическая предрасположенность. Да. Вторая.
Вторая группа – это те люди, которые получили некое повреждение кишечника, то есть воспаление слизистой оболочки, из-за которого увеличилась реактивность кишечника на всю пищу в принципе. Но в данном случае тогда само молоко как бы нормально усваивается, и все его компоненты хорошо переносятся. Но когда воспаленная слизистая оболочка взаимодействует с компонентами молока, может возникнуть еще больше усиления воспалительной реакции, ну и плюс дополнительные какие-то такие временные, я бы не сказал, что это аллергия, но это временная непереносимость, если мы прикладываем тот же белок молока к воспаленной слизистой оболочке.
То есть врожденные заболевания первая группа, а вторая приобретенные. Да. Еще кому?
Конечно. Я думаю, на этом можно и прекратить.
А детям можно пить молоко или тоже существуют какие-то ограничения?
Смотрите, надо биологически понимать дизайн молока, его смысл природный. Молоко – это всегда еда для детенышей. То есть человеческое молоко для человеческих детенышей. Там молоко коровье для коровьих детенышей. Молоко грудное женщины и молоко коровье, они отличаются по составу кардинально. Там разное сочетание казеина и сывороточного белка. То есть в человеческом молоке меньше казеина, больше сывороточного белка. Оно от этого проще переваривается. То есть для человека, и в том числе и детей, коровье молоко сложнее усваивается из-за большего содержания казеина. Это такая большая молекула, для которой нужно много-много пищеварительной работы. Это раз. Во-вторых, с той же лактозы, коровье молоко, оно больше содержит лактозы, а вот молоко человеческое, оно содержит больше галактозы. Это сахар такой попроще, который образуется при нормальном переваривании лактозы. То есть человеческое молоко, оно проще для усвоения, поэтому да, оно для детей хорошо подходит, ну, для наших человеческих детей. А вот коровье, там уже начинаются вопросы, там посложнее. И зависит уже от степени, опять-таки, уровня здоровья, от выносливости организма, от генетики. Некоторым детям абсолютно это будет все равно, без проблем усвоят и коровье молоко. А кому-то от этого, может быть, даже будет, опять-таки, болезнь, это будет
тяжело. Но есть такая категория детей. Их, правда, на мой взгляд, могу ошибаться, у меня нет, конечно, никаких точных статистических данных, но таких, на мой взгляд, все-таки меньшинство. И тогда им прописывают козье молоко, да, и рекомендуют мамам покупать козье молоко и кормить, поить своих детей. Но просто, понимаете, молоко обязательно в рационе. Вот так это стереотип или нет? В рационе ребенка не грудного, да, не на, а там после года, там в год, два, три, четыре, пять, шесть и так далее.
Я думаю, что это больше стереотип. Я не думаю, я уверен, что это больше стереотип, потому что как только человеческий детеныш, так назовем, перестает питаться грудным молоком матери, это значит, что у него закончился активный период роста, особенно головного мозга, потому что главным потребителем питания на первых нескольких годах жизни является мозг. И состав именно вот грудного женского молока, он таков, чтобы наполнять мозг нужным количеством вот этих нутриентов, которых нету в коровьем молоке. Это полиненасыщенные жирные кислоты, арахидоновая кислота и многое другое. Поэтому, скорее всего, это такой сложившийся стереотип, и никакой физиологической потребности в том, что каждый день давать ребенку молоко, нет. Более того, коровье молоко, оно по своему свойству гораздо больше предрасполагает к росту, чем человеческое. Примерно ну, раз в пять, да, потому что за один и тот же срок ребенок только где-то на 180 дней удваивает свой вес, когда питается молоком, а теленок где-то на 40-м дне, по-моему, если мне не изменяет память, удваивает свой вес. То есть настолько хорошо предрасполагает к росту коровье молоко. Если нашему ребенку давать коровье молоко, он будет расти слишком быстро. Это тоже не очень желательно.
Никита, скажите, кажется, что вот дело-то не только в молоке, но природа коровы и человека, ну, все-таки немножко разная.
Если замену все-таки хочется немножечко, а то не успеем про замены давай, говорить, давай. Про растительные замены, про растительные альтернативы, да, вот животному молоку. Ведь, скажем, в продуктах растительного происхождения нет витамина В12, да, его дефицит вызывает серьезные нарушения, а сейчас многие стали заменять животное молоко там льняным, миндальным и так далее.
То есть вы хотите спросить про растительные замены. Значит, здесь
да, насколько
очень просто.
Полноценные они?
Не насколько. Это то, от чего можно вообще отказаться и навсегда забыть, и не тратить свои деньги, потому что все эти растительные замены – это не более чем очередной, так скажем, тренд продажников. Да, просто новый продукт выпускается, его везде проталкивается, вы увидите это во всех возможных СМИ, и даже, может быть, научные статьи будете читать на эту тему. Нет никакой биологической ценности, пользы, никогда молоко растительное не превзойдет молоко животных по своей биологической ценности. А если даже они это и сделают, да, но это надо фортифицировать молоко всевозможными другими витаминами. Да, тот же В12 вы упомянули, железо надо добавить и многое другое. Это сильно увеличит стоимость молока, и при этом нет никакой гарантии, что производитель добавит именно биологически усваиваемые формы витаминов, потому что тот же витамин D существует в форме D2 и D3. D2 растительная форма, она плохо усваивается, она дешевле. D3 человеческая, животная форма, она лучше усваивается, она биодоступная. Железо тоже 2+, 3+. 2+ это растительное, 3+ это животное. Тоже по-разному усваивается. И поэтому это, по сути, такой дорогой конструктор, но смыслово и биологически он беден. Поэтому для меня это очередной маркетинговый такой...
Понятно,
ход.
Все-таки
продажники,
молоко,
молодцы.
Да? Скажите, сколько стаканчиков в день, вот суточная доза? Вот мне интересно.
Вы сказали, не нужно пить молоко.
Нужно. Почему нужно?
А какой возраст?
Никита пьет
какой
молоко.
Возраст?
Ну, давайте... 30...
После 40 давайте.
После 40, я думаю, что 2-3 стакана в неделю.
Ага, достаточно.
Да, не пастеризованного, при условии, что есть полная нормальная усваиваемость. То есть человек достоверно,
да,
знает,
понятно.
Что
Никита,
молоко...
к сожалению, время заканчивается. Понятно, 2-3 стакана в день, если вы старше
40
лет. А до
40 побольше можно.
Да, 4-5. Автор телеграм-канала «Эй, толстый», ютуб-канала «Доктор Ник», семейный врач-терапевт Никита Харлов был с нами на прямой связи. Говорим спасибо Ольге Гавриловой. Спасибо, Оль.